Цири подняла голову, долго молчала, засмотревшись на едва тлеющее пламечко каганка, в котором уже догорал остаток фитиля. «Тогда я выскользнула из станции, будто воровка», — продолжила она рассказ. «Под утро, в полной темноте. Но не сумела убежать незаметно. Когда я вставала с постели, проснулась Мисли. Прихватила меня в конюшне, где я седлала коня. Не выдала удивления и вовсе не пыталась меня удержать. Начинало светать».
«Да и сейчас уж недалеко до рассвета», — зевнул Высогота. «Пора спать, Цири. Завтра продолжишь».
«Может, ты и прав». Она тоже зевнула, встала, сильно потянулась. «У меня глаза слипаются. Но в таком темпе, отшельник, я никогда не докончу. Сколько вечеров прошло? Никак не меньше 10. Боюсь, на весь рассказ потребуется 1001 ночь».
«У нас есть время, Цири. Много времени».
«От кого ты собралась сбежать, соколица? От меня или от себя?» «Конец бегству. Теперь надо догонять. Поэтому нужно вернуться туда, где все началось. Необходимо. Пойми меня, Мисли». «Так вот почему. Почему ты была сегодня так ласкова со мной? Впервые за столько дней. Последний прощальный раз? А потом забыть?» «Я тебя никогда не забуду, Мисли». «Забудешь. Никогда, клянусь. И это не был последний раз. Я тебя разыщу, я приеду за тобой. Приеду в золотой карете с шестеркой лошадей, со свитой дворян, вот увидишь. Я очень скоро обрету возможности, огромные возможности. Я сделаю так, что твоя судьба изменится, увидишь. Убедишься, как много я смогу сделать, как много изменить».
«Для этого необходима гигантская сила», — вздохнула Мисли. «И могучая магия».
«И это тоже возможно». Цири облизнула губы. «Магия тоже. Могу отыскать. Все, что я когда-то утратила, может ко мне вернуться. Клянусь, ты удивишься, когда мы встретимся снова».
Мисли отвернулась, долго смотрела на розово-голубые облака, которые рассвет уже вырисовал над восточным краем мира.
«Верно», — сказала она тихо. «Я буду очень удивлена, если мы еще когда-нибудь встретимся. Если еще когда-нибудь я увижу тебя, малышка. Ну, поезжай, не будем тянуть».
«Жди меня», — Цири шмыгнула носом. «И не дай себя убить. Подумай об амнистии, о которой говорил Хоцберн. Даже если Гислер и другие не захотят, ты все равно подумай, Мисли. Это, может быть, позволит тебе выжить. Потому что я вернусь за тобой, клянусь. Поцелуй меня».
Светало, ярчало, усиливался холод.
«Я люблю тебя, свиристелька моя.
Я люблю тебя, соколушка моя. Ну, поезжай».
Конечно, она не верила мне, думала, что я струсила и погналась за Хоцпорном, чтобы искать спасения, умолять об амнистии, которую он так нас соблазнял. Откуда ей было знать, какие чувства владели мной, когда я слушала трёп Хоцпорна о Цинтре, о моей бабушке Каланте, и о том, что какая-то Цирилла станет женой императора Нильфгаарда, того самого императора, который убил бабушку Каланте, а за мной послал черного рыцаря с пером на шлеме. Я рассказывала тебе, помнишь? На острове Танат, когда он протянул ко мне руку, я устроила ему кровопускание. Надо было его тогда убить. Но я почему-то не смогла. Глупая была. Впрочем, кто знает, может, он там, на Танаде, и зашел кровью и подох. Что ты так на меня смотришь?
Рассказывай. Расскажи, как поехала за Хоцпорном, чтобы восстановить право на наследство. Отыскать то, что тебе принадлежало по закону.
Ты напрасно язвишь, напрасно ехидничаешь. Да, я знаю, это было глупо, теперь-то я вижу, а вот тогда... Я гораздо умнее была в Каэр-Морхене и в храме Мелителе. Там я знала, что все ушедшее не может вернуться, что я больше уже не княжна Цинтра, а что-то совершенно другое, что никакого наследства у меня уже нет, все потеряно. Тут уж никуда не денешься, надо смириться. Мне объяснили это умно и спокойно, и я это приняла тоже спокойно. И вдруг все стало возвращаться. Сначала, когда мне в глаза пытались пустить пыль, прорав титул той Касадеевой баронессы. Мне всегда было плевать на такие штуки, а тут я вдруг взбеленилась, задрала нос и еще громче заорала, что где мой титул повыше ейного, и мой род гораздо знатнее. И с той поры это не выходило у меня из головы. Я чувствовала, как во мне нарастает злость. Ты понимаешь, Высогота?
Понимаю.
А слова Хоцпорна переполнили чашу. Я чуть не лопнула от ярости. Мне раньше столько болтали о предназначении. А тут, понимаешь, получается, что моим предназначением воспользуется кто-то другой, да к тому же благодаря мерзостному шарлатанству.
Кто-то выдал себя за меня, за Цири из Цинтры, и получит все, будет купаться в роскоши. Нет, я не могла думать ни о чем другом. Я вдруг как-то сразу поняла, что недоедаю, мерзну, засыпая под открытым небом, что вынуждена мыть интимные места в ледяных ручьях. Я, у которой ванна должна быть из золота, вода благоухать нардом и розами, полотенца теплыми, постель чистой. Ты понимаешь, Высогота?
Понимаю.
Я уже готова была поехать в ближайшую префектуру, в ближайший форт, к тем самым черным нильфгаардцам, которых так боялась и которых так ненавидела. Я была готова сказать: «Это я, Цири, вы, нильфгаардские тупицы! Не ее, а меня должен взять в жены ваш глупый император! Вашему императору подсунули какую-то бессовестную авантюристку, а этот ваш кретин не почуял мошенничество!» Я была в такой ярости, что так бы и поступила, если б подвернулся случай. Не раздумывая, понимаешь, Высогота?
«Понимаю».
К счастью, я охланула.
«К великому твоему счастью», — серьезно кивнул он. «У проблемы императорской женитьбы все признаки государственной аферы, борьбы партий или фракций. Если б ты раскрылась, подпортив планы каким-то влиятельным силам, то не избежала бы кинжала или яда».
Я тоже это поняла. И забыла. Намертво забыла. Признать, кто я такая, означало смерть. Я могла не раз убедиться в этом, но не будем забегать вперед.
Они какое-то время молчали, занимаясь шкурками. Несколько дней назад улов оказался довольно богатым. В ловушки и капканы попало множество андатр и нутрий, две выдры и один бобер. Так что работы хватало.
«И ты догнала Хоцпорна?» — наконец спросил Высогота.
«Догнала». Цири оттерла лоб рукавом. «Очень даже быстро, потому что он не шибко-то спешил. И совсем не удивился, увидев меня».
«Мазель Фаалька!»
Хоцпор натянул поводья, танцующе развернул вороную кобылу.
«Какая приятная неожиданность! Хотя, признаться, не столь большая. Я ожидал, не скрою, ожидал. Знал, что вы сделаете выбор. Мудрый выбор. Я заметил вспышку интеллекта в ваших прекрасных и полных прелести глазах».
Цири подъехала ближе так, что они почти соприкоснулись с стременами. Потом протяжно отхаркнулась, наклонилась и сплюнула на песок дороги. Она научилась плевать таким манером, отвратительным, но эффективным, когда надо было остудить пыл предполагаемого обольстителя.
«Понимаю», — слегка улыбнулся Хоцпорн. «Вы хотите воспользоваться амнистией?»
«Ты плохо понимаешь».
«Тогда чему же следует приписать радость, доставляемую мне лицезрением прелестного личика мазели?»
«А надо, чтобы было чему?» — фыркнула она. — «Ты на станции болтал, будто любишь компанию в дороге?»
— «Неизменно», — шире улыбнулся он. — «Но если дело не в амнистии, то не уверен, что нам по пути. Мы находимся, как видите, на пересечении дорог. Четыре стороны света, выбор, символика, как в хорошо знакомой легенде. На восток пойдешь — не вернешься, на запад пойдешь — не вернешься, на север... к северу от этого столба амнистия».
«Не морочь мне голову своей амнистией».
«Как прикажете». «Тогда куда же, если дозволено будет спросить, дорожка ведет? Которая из дорог символического перекрестка?» «Мэтр Альмавера, искусник иглы, погнал своих мулов на запад, к городку Фана. Восточный тракт ведет к поселку Ревность, но я определенно не советовал бы выбирать этот путь».
«Река Яра», — медленно проговорила Цири, о которой шла речь на станции. «Это нильфгаардское название реки Яруги, верно?»
«Ты такая ученая!»
Он наклонился, заглянув ей в глаза и переходя на «ты».
«А этого не знаешь?»
«Ты не можешь по-человечески ответить, когда тебя по-человечески спрашивают?» Не осталось в долгу Цири.
«Я пошутил. Зачем же сразу злиться?» «Да, это та самая река. По-эльфьему и по-нильфгаардски Яра, по-нордлингски Яруга».
«А устье этой реки, — продолжала Цири, — Цинтра?»
«Именно Цинтра».
«Отсюда, где мы сейчас стоим, далеко до Цинтры? Сколько миль?»
«Немало. И зависит от того, в каких милях считать. Почти у каждой нации свои, ошибиться нетрудно. По методу всех странствующих купцов такие дистанции удобнее считать в днях. Чтобы отсюда доехать до Цинтры, понадобится примерно 25-30 дней».
«Куда? Прямо на север?»
«Что-то тебя, мазель Фаалька, очень уж интересует Цинтра. К чему бы это?»
«Собираюсь взойти на тамошний престол».
«Прелестно, прелестно!»
Ходспорн поднял руку, как бы защищаясь от удара.
«Тонкий намек понял, больше вопросов не будет. Самый короткий путь в центру, как это ни парадоксально, ведет не прямо на север, потому как там кругом бездорожье и болотистые приозерья. Сначала следует направиться к городу Форгихаму, а потом ехать на северо-запад до Метины, столицы аналогично называемой страны. Потом следует ехать через равнину Макдейру, торговым трактом до самого города Ноенройд, и только уже оттуда направиться на северный тракт, ведущий к долине Марнадаль. А долина Марнадаль — это уже Цинтра».
Цири уставилась в зеленый горизонт, в размытую линию темных взгорий. «До Форгихама, а потом на северо-запад. Это значит, куда же?»
«Знаешь что?» Ходспорн едва заметно улыбнулся. «Я направляюсь как раз к Форгихаму, а потом до Метины. Вот этой дорожкой, что между сосенками песочком золотится. Поезжай за мной, не заблудишься. Амнистия, амнистия, но мне будет приятно общество прелестной девушки».
Цири смерила его самым принахолоднейшим из всех своих холодных взглядов. Ходспорн шельмовски закусил губу.
«Ну так как?»
«Едем».
«Браво, мазель Фалька, мудрое решение. Я ж говорил, ты столь же мудра, сколь прелестна.
Слушай, Ходспорн, кончай меня мазелить. У тебя это звучит как-то обидно, а я не позволяю бежать себе безнаказанно».
«Как прикажете, мазель». Многообещающий прекрасный рассвет не оправдал возлагавшихся на него надежд. Наступивший день был серым и промозглым. Влажный туман приглушал цвета осенней листвы, склонившихся над дорогой деревьев, отливающих тысячами оттенков охры, пурпура и золота. Во влажном воздухе стоял аромат коры и грибов. Они ехали медленно по ковру опавших листьев, но Ходспорн часто подгонял вороную кобылу, время от времени заставляя ее идти галопом либо рысью. В такие моменты Цири восхищенно глядела на них.
«Ее как-нибудь зовут?»
«Нет», — сверкнул зубами Ходспорн. «Я отношусь к верховым лошадям чисто потребительски, стараюсь не привыкать к ним. Давать коням имена, если не содержишь конного завода или табуна, я считаю претенциозным. Согласна со мной? Конь-воронок, собачка-дружок, киска-мурка — претенциозно».
Цири не нравились его поглядывания и многозначительные улыбки, и уж тем более насмешливый тон вопросов и ответов. Поэтому она пошла по самому простому пути. Молчала, говорила кратко, не провоцировала. Если, конечно, удавалось. Правда, удавалось не всегда. Особенно, когда он заговаривал об амнистии. Когда же в очередной раз и довольно резко она выразила недовольство, Ходспорн на удивление сменил фронт, принялся доказывать, что в ее случае амнистия излишня, более того, ее вообще не касается. Амнистируют преступников, а не их жертвы.
«Сам ты жертва, Ходспорн!» — зашлась смехом Цири.
«Я сказал совершенно серьезно», — заверил он. «Не для того, чтобы вызвать у тебя птичье щебетание, чтобы посоветовать, как спасти шкуру в случае, если тебя поймают. Конечно, на барона Касадея это не подействует, да и на Варнхагенов тоже вряд ли. От них снисхождения не жди, эти в самом лучшем случае просто линчуют тебя на месте. Быстро, если прытка пойдет, то безболезненно. Но вот если ты попадешь в руки префекту и предстанешь перед судом, суровым, но справедливым лицом имперского закона, а вот на этот случай я порекомендовал бы тебе такую линию защиты. Заливайся слезами и настаивай на том, что ты невинная жертва стечения обстоятельств».
«И кто в это поверит?»
«Каждый».
Ходспорн наклонился в седле, заглянул ей в глаза.
«Потому что ведь такова истинная правда. Ты невинная жертва, Фалька. Тебе еще нет 16, и по законам империи ты несовершеннолетняя. В крысиной банде оказалась случайно. Не твоя вина, что ты пришлась по вкусу одной из бандиток, Мисли, противоестественная сексуальная ориентация которой ни для кого не секрет. Ты подпала под влияние Мисли, тебя использовали и принудили к...»
«Ну вот и выяснилось», — прервала Цири, сама удивляясь своему спокойствию. «Наконец-то выяснилось, что тебе надобно, Ходспорн. Видывала я уже таких типусов, как ты».
«Серьезно?»
«Как у всякого петушка, гребешок у тебя вскочил при одной мысли обо мне и Мисли», — продолжала она спокойно. «Как у каждого глупого самца в твоей дурной башке шевельнулась мыслишка попробовать вылечить заблудшую овцу от противной натуре болезни, обратить на путь истины. А знаешь, что во всем этом самое отвратное и противное натуре? Именно такие мыслишки.
Хоцпорн посматривал на нее молча, храня довольно загадочную усмешку на тонких губах.
«Мои мысли, дрожайшая Фалька», — сказал он, немного помолчав, — «может, и необычные, может, и не совсем хороши, и уж что там говорить совершенно очевидно, далеки от невинности? Но, Господи, они соответствуют натуре, моей натуре. Ты оскорбляешь меня, полагая, будто моя тяга к тебе зиждется на некоем извращенном любопытстве. Ты оскорбляешь самое себя, не замечая или же не желая замечать, что твоя пленительная красота и редкостная прелесть в состоянии заставить броситься на колени любого мужчину. Что очарование твоего взгляда... «Слушай, Хоцпорн», — прервала она, — «уж не вознамерился ли ты переспать со мной?» «Какой интеллект!» — развел он руками. «У меня прям-таки слов не хватает».
«Ну так я тебе помогу их подыскать». Она слегка подогнала коня, чтобы взглянуть на купца сбоку. «Потому что у меня-то слов достаточно. Я чувствую себя польщенной. В любом другом случае, кто знает. Если бы это был кто-нибудь другой, о... Но ты, Хоцпорн, ты вообще мне не нравишься. Ничего, ну совсем, понимаешь ли, ничто меня в тебе не привлекает. И даже я бы сказала наоборот, все меня от тебя отталкивает». Ты должен понять, что в такой ситуации половой акт был бы актом противным натуре.
Хоцпорн рассмеялся, тоже подогнав коня. Вороная кобыла заплясала на просеке, красиво поднимая изящную голову. Цири завертелась в седле, борясь со странным чувством, которое вдруг ожило в ней, ожило где-то глубоко, в самом низу живота, но быстро и отчаянно рвалось наружу, на раздражаемую одеждой кожу.
«Я сказала ему правду», — подумала она. «Он мне не нравится, черт побери, а нравится мне его лошадь, его вороная кобыла. Не он, а лошадь. Что за кретинизм? Нет, нет и нет. Даже если б и не мисли, было б смешно и глупо поддаться ему только потому, что меня возбуждает вид, пляшущий на просеке вороной кобылы».
Хоцпорн позволил ей подъехать, глядя ей в глаза и странно улыбаясь. Потом снова дернул поводья, заставил кобылу перебирать ногами, вертеться и делать балетные па в бок.
«Знает», — подумала Цири, — «знает Пройда, что я чувствую. Чертовщина! Да я просто-напросто любопытная!»
«Сосновые иголки», — мягко бросил Хоцпорн, подъезжая очень близко и протягивая руку. «Запутались у тебя в волосах. Я выну, если позволишь. Добавлю, что жест исключительно результат моей галантности, а не извращенного желания».
Прикосновение, ее это совсем не удивило, было ей приятно. Она еще далеко не решила, но на всякий случай подсчитала дни от последней менструации. Этому ее научила Йеннифер — считать заранее, а не на горячую голову, потому что потом, когда становится жарко, возникает странное нежелание заниматься расчетами и думать о возможных последствиях. Хоцпорн глядел ей в глаза и улыбался, будто точно знал, что подсчет вышел в его пользу.
«Будь он еще не такой старый», — вздохнула украдкой Цири. «Но ведь ему, пожалуй, под 30».
«Турмалин».
Пальцы Хоцпорна нежно коснулись ее уха и серьги.
«Красивые, но всего лишь турмалины. С удовольствием подарил бы тебе и вдел изумруды. Они много зеленее, а значит, больше соответствуют твоей красоте и цвету глаз».
«Знай», — процедила она, нагло глядя на него, — «что если твоя возьмет, я потребую изумруды вперед. Потому как ты ведь не только лошадей трактуешь потребительски, Хоцпорн. Утром после упоительной ночи ты решишь, что вспоминать мое имя — дело слишком претенциозное. Собачка-дружок, киска-мурка и девочка-марыська».
«Ну, гордыня!» — неестественно рассмеялся он. «Ты можешь заморозить самое горячее желание, снежная королева».
«Я прошла хорошую школу».
Туман немного рассеялся, но по-прежнему было грустно и тоскливо. И сонно. Сонливость была грубо прервана криками и топотом. Из-за дубов, мимо которых они в этот момент проезжали, вырвались конники. Цири и Хоцпорн действовали так быстро и так слаженно, словно тренировались не одну неделю. Развернули лошадей, пошли с места в карьер, прижимаясь гривом, подгоняя лошадей криком и ударами пяток.
Над их головами зафурчали перья стрел, поднялся крик, звон, топот. «В лес!» — крикнул Хоцпорн. «Сворачивай в лес, в чищобу!»
Они помчались, не снижая скорости. Цири еще крепче прижалась к конской шее, чтобы хлещущие по плечам ветки не скинули ее с седла. Она увидела, как арбалетный болт отстрелил щепу от ствола ольхи. Криком подогнала лошадь, в любой момент ожидая удара стрелы в спину. Ехавший первым Хоцпорн вдруг странно охнул. Они перескочили через глубокую рытвину, сломя голову, съехали по обрыву в тернистую чащу. И тут вдруг Хоцпорн сполз с седла и рухнул в клюкву.
Вороная кобыла заржала, взвизгнула, мотнула хвостом и помчалась дальше.
Цири, не раздумывая, соскочила, хлопнула свою лошадь по крупу. Та последовала за вороной. Цири помогла Хоцпорну подняться, и оба нырнули в кустарник, в ольховник. Перевернулись, скатились по склону и свалились в высокие папоротники на дне яра. Мох смягчил падение. Сверху по обрыву били копыта погони, к счастью, идущие по высокому лесу за убегающими лошадьми. Их исчезновение в папоротниках, казалось, не заметили.
«Кто такие?» — прошипела Цири, выкарабкиваясь из-под Хоцпорна и вытряхивая из волос помятые сыроежки. «Люди префекта? Варнхагены?»
«Обычные бандиты». Хоцпорн выплюнул листок. «Грабители».
«Предложи им амнистию», — скрипнула песком на зубах Цири. «Пообещаем».
«Помолчи. Еще услышат чего доброго».
«Эй-эй! Ого-го! Здесь-а!» — долетало сверху. «Слева заходи! Слева!»
«Хоцпорн».
«Что?»
«У тебя кровь на спине».
«Знаю», —
ответил он холодно, вытягивая из-за пазухи сверток полотна и поворачиваясь к ней боком.
«Затолкай мне под рубашку. На высоте левой лопатки».
«Куда ты получил? Не вижу стрелы».
«Это был арбалет. Железный болт, скорее всего, обрубленный подковный гвоздь. Оставь, не трогай, это рядом с позвоночником».
«Дьявольщина, что же делать?»
«Вести себя тихо. Они возвращаются».
Застучали копыта, кто-то пронзительно свистнул. Кто-то верещал, призывал, приказывал кому-то возвращаться. Цири прислушалась.
«Уезжают», — проворчала она. «Отказались от погони, и коней не поймали».
«Это хорошо».
«Мы их тоже не поймаем. Идти сможешь?»
«Не придется»,
— усмехнулся он, показывая ей застегнутый на запястье довольно пошло выглядевший браслет.
«Я купил эту безделушку вместе с лошадью. Она магическая. Кобыла носила ее со стригункового возраста. Если потереть вот таким макаром, все равно, что ее позвать. Она словно слышит мой голос. Прибежит. Не сразу, но прибежит наверняка. А если немного повезет, то и твоя пегашка прибежит вместе с ней».
«А если немного не повезет, уедешь один?»
«Фалька», — сказал он, посерьезнев, — «я не уеду один, я рассчитываю на твою помощь. Меня придется поддерживать в седле. Пальцы ног у меня уже немеют. Я могу потерять сознание. Послушай, овраг приведет тебя к пойме ручья. Поедешь вверх, по течению, на север. Отвезешь меня в местность под названием Тегама. Там найдешь человека, который сумеет вытащить железку из спины, не убив при этом и не парализовав».
«Это близко?»
«Нет, ревность ближе. Котловина милях в 20 в противоположной стороне, вниз по течению. Но туда не надо ехать ни в коем случае».
«Почему?»
«Ни в коем случае», — повторил он, поморщившись. «Тут дело не во мне, а в тебе. Ревность для тебя — смерть».
«Не понимаю».
«И не надо, просто поверь мне».
«Гисселеру ты сказал,
забудь о Гисселере. Если хочешь жить, забудь о них о всех».
«Почему?»
«Останься со мной. Я сдержу обещание, снежная королева. Украшу тебя изумрудами. Осыплю ими...»
«Да уж, ничего не скажешь, самое время шутковать».
«Шутить никогда не поздно».
Хоцпорн вдруг обнял ее, прижал плечом и принялся расстегивать блузку. Бесцеремонно, но не спеша, Цири оттолкнула его руку. «Действительно... Нашел же время».
«Для этого любое время хорошо. Особенно для меня сейчас. Я тебе сказал, это позвоночник. Завтра могут возникнуть трудности».
«Что ты делаешь? Ах, холера тебя!»
На этот раз она оттолкнула его сильнее, слишком сильно. Хоцпорн побледнел, закусил губу, застонал.
«Прости.
Но если человек ранен, ему положено лежать спокойно».
«Близость твоего тела заставляет меня забыть о боли».
«Перестань, черт тебя побери!»
«Фалька, будь снисходительный к страдающему человеку».
«Будешь страдающим, если руки не уберешь. Ну, быстро!»
«Тише! Тише! Бандиты могут нас услышать. Твоя кожа как атлас. Не крутись, черт побери!»
«А, хрен с ним, — подумала Цири, — будь что будет. В конце концов, что за важность? А интересно, я имею право быть любопытной. Какие уж тут чувства. Взгляну на это мероприятие потребительски, вот и все. И беспретенциозно забуду.
Она подчинилась прикосновениям и удовольствию, которые они принесли. Отвернула голову, но сочла это излишне скромным и обманчиво ханжеским. Не хотела, чтобы он решил, будто соблазнил невинность. Взглянула ему прямо в глаза, но ей это показалось слишком смелым и вызывающим. Такой она тоже не хотела казаться. Поэтому просто прикрыла глаза, обняла его за шею и помогла разделаться с пуговичками, потому что у него дело шло туго, и он только напрасно терял время. К прикосновениям пальцев добавилось прикосновение губ. Она уже была близка к тому, чтобы забыть обо всем на свете, когда Хотспорн вдруг замер. Несколько секунд она терпеливо выжидала, помня, что он ранен, и рана должна ему мешать. Но все слишком уж затягивалось. Его слюна застывала у нее на сосках. «Эй, Хотспорн, уснул, что ли?» Что-то потекло ей на грудь и бок. Она прикоснулась пальцами. Кровь. «Хотспорн?» Она столкнула его с себя. «Хотспорн, ты умер?» «Глупый вопрос», — подумала она. «Я же вижу, что он мертв». «Он умер, положив голову мне на грудь». Цири отвернулась. Угольки в камине полыхнули красным, порозовели ее покалеченную щеку. Возможно, был там и румянец. Впрочем, в этом Высогота уверен не был. «Единственное, что я тогда чувствовала», — добавила она, по-прежнему отвернувшись, — «это разочарование. Тебя это шокирует?»
«Нет, как раз это-то нет».
«Понимаю. Я стараюсь не разукрашивать рассказ, ничего не исправлять, ничего не утаивать. Хотя порой такое желание возникает, особенно касательно утайки».
Она шмыгнула носом, покрутила согнутым пальцем в уголке глаза.
«Я привалила его ветками и камнями. Стемнело, мне пришлось там заночевать. Бандиты все еще крутились окрест, я слышала их крики и была почти уверена, что это непростые бандюги. Я только не знала, на кого они охотились, на меня или на него. Однако вынуждена была сидеть тихо всю ночь, до рассвета, около трупа. Бррр». «На рассвете?» — немного помолчав, продолжала она. «От погони не осталось ни слуху, ни духу, и можно было отправляться. Лошадь у меня уже была. Волшебный браслет, который я сняла с руки Хотспорна, и впрямь действовал. Вороная вернулась. Теперь она была моей. Это был мой приз. Есть такой обычай на островах Скеллиги, знаешь? От первого любовника девушке полагается дорогой подарок. Ну, какая разница, что мой-то умер, так и не успев стать первым?»
Кобыла топнула передними копытами о землю, заржала, стала боком, словно повелев любоваться собой. Цири не могла сдержать вздоха восхищения при виде ее небольшой изящной головы с выпуклым лбом, сидящей на гибкой шее морского льва, с прекрасно вырисовывающимися мускулами, высокой холки, всего тела, изумляющего своей пропорциональностью. Она осторожно подошла, показывая кобыле браслет на запястье. Кобыла протяжно фыркнула, прижала подвижные уши, но позволила схватить себя за трензеля и погладить по бархатистому носу.
«Кельпи», — сказала Цири, — «ты черная и гибкая, как морская кельпи. Ты изумительна и волшебна, как кельпи. Вот и будет тебе имя, Кельпи. И мне все равно, претенциозно это или нет».
Кобыла зафыркала, поставила уши торчком, тряхнула шелковистым хвостом, доходящим до самых бабок. Цири, обожающая высокую посадку, подтянула стременные ремни, протерла нетипичное плоское седло без арчака и передней луки, подогнала сапог к стремени и ухватила лошадь за гриву.
«Спокойно, Кельпи!»
Седло, вопреки ожиданию, было вполне удобным и, по понятным причинам, гораздо более легким, чем обычное кавалерийское с высокими луками. «Ну а теперь, — сказала Цири, похлопывая лошадь по горячей шее, — посмотрим, такая ли ты резвая, как красивая. Настоящий ли ты скакун или всего лишь парадная лошадка? Что скажешь относительно 20 миль галопа, Кельпи?» Если бы глубокой ночью кто-нибудь исхитрился тихарем подобраться к затерявшейся среди топий хате с провалившейся и обросшей мхом стрехой, если бы заглянул сквозь щели в ставнях, то увидел бы седобородого старика, слушающего повествование девушки с зелеными глазами и пепельными волосами. Он увидел бы, как догорающие поленья в камине оживают и светлеют, словно в предчувствии того, что услышит. Но это было невозможно. Никто не мог этого увидеть. Хата старого Высогота была хорошо укрыта среди камышей на болоте, на вечно затянутом туманами безлюдье, на которое никто не отваживался заходить.
Пойма ручья была ровной, пригодной для езды, поэтому Кель полетела словно вихрь. Конечно, ехала я не вверх по течению, а вниз. Я помнила это довольно странное название — ревность. Вспомнила, что Хоцпорн говорил на станции Гитлеру. Поняла, почему он предостерегал меня. В ревности была ловушка. Когда Гитлер отмахнулся от предложения, касающегося амнистии и работы на гильдию, Хоцпорн сознательно напомнил о расположившемся в поселке охотнике за наградами. Он знал, на какую приманку крысы клюнут, знал, что поедут туда и попадут в капкан. Мне необходимо было добраться до ревности раньше них, перерезать им дорогу, предупредить, завернуть всех, или хотя бы только мысли.
«Насколько я понял», — проворчал Высогота, — «из этого ничего не получилось».
«Тогда», — сказала она глухо, — «я считала, что в ревности ожидает вооруженный до зубов многочисленный отряд. Я и подумать не могла, что засада — всего лишь один человек». Она умолкла, глядя в темноту, и понятия не имела, что это за человек, какой это человек.
Бирка когда-то была селом богатым, красивым и живописно расположенным. Ее желтые крыши и красные черепицы плотно заполняли котловину с крутыми лесистыми склонами, меняющими цвет в зависимости от времени года. Особенно осенью Бирка радовала взгляд и впечатлительное сердце. Так было до тех пор, пока поселок не сменил название. А получилось это так. Молодой кмет, эльф из ближнего эльфьего поселения, был насмерть влюблен в Мельникову дочку из Бирки. Кокетка-дочка высмеяла притязания эльфа и продолжала общаться с соседями, знакомыми и даже родственниками. Те стали подтрунивать над эльфом и его слепой, как у крота, любовью. Эльф, что довольно нетипично для эльфов, воспылал гневом и жаждой мести, причем воспылал чрезмерно. Однажды ветреной ночью он подкинул огонь и спалил всю Бирку. Потерявшие практически все погорельцы пали духом. Одни пошли по миру, другие перестали работать и запили. Деньги, которые собирали на восстановление, постоянно растрачивались и пропивались, и теперь богатое некогда поселение являло собой образец нищеты и отчаяния. Стало сборищем уродливых и кое-как сляпанных халуп под голым и начерно обгоревшим склоном котловин. До пожара у Бирки была овальной формы центральная рыночная площадь. Теперь же из немногочисленных, более или менее прилично восстановленных домов, амбаров и винокурен выстроилось что-то вроде длинной улочки, которую замыкал фасад поставленного совместными усилиями постоялого двора и трактира под головой Химеры, который содержала вдова Гулё. И уже 7 лет никто не пользовался названием «Бирка». Говорили «пылкая ревность», для сокращения просто «ревность». По улице Ревности ехали крысы. Стояло холодное, облачное, хмурое утро. Люди скрывались в домах, прятались в сараях и мазанках. У кого были ставни, тот с треском захлопывал их. У кого были двери, тот запирал их и подпирал изнутри колом. У кого еще оставалась водка, тот пил для куражу. Крысы ехали шагом, демонстративно медленно, стремя в стремя. На их лицах лежало безграничное презрение. Но прищуренные глаза внимательно рассматривали окна, навесы и углы строений. «Один болт из арбалета!» — громко предостерег на всякий случай Гислер. «Один щелчок тетивы, и начнем резать! И еще раз пустим здесь красного петуха!» — добавила звучным сопрано Искра. «Оставим чистую землю и грязную воду!» У некоторых жителей наверняка были самострелы, но не нашлось такого, кто захотел бы проверить, не болтают ли крысы на ветер. Крысы слезли с лошадей. Отделяющую их от трактира под головой Химеры четверть стаи прошли пеши, бок о бок, ритмично позванивая и бренча шпорами, украшениями и бижутерией. Со ступеней трактира, увидев их, смылись трое ревнюков, гасивших вчерашнее похмелье пивом.
«Хорошо, если б он был еще здесь», — буркнул Кайли. «Шлепанули мы». Нечего было тянуть, надо было гнать сюда хотя бы ночью. «Балда!» — ощерилась Искра. «Если мы хотим, чтобы барды о нас песни слагали, то нельзя было делать этого ночью, в потьмах. Люди должны видеть! Лучше всего утром, пока еще все трезвые. Верно, Гислер?»
Гислер не ответил. Он поднял камень и с размаху засадил им в дверь трактира.
«Вылезай, Боннард!»
«Выползай, Боннард!» — хором подхватили крысы.
«Выползай, Боннард!»
Внутри послышались шаги, медленные и тяжелые.
Мисли почувствовала пробежавшую по спине дрожь. В дверях появился Боннард. Крысы невольно отступили на шаг. Каблуки высоких сапог уперлись в землю, руки ухватились за рукояти мечей. Охотник за наградами держал свой меч под мышкой в ножнах. Таким образом, у него были свободные руки. В одной — очищенное от скорлупы яйцо, в другой — кусок хлеба. Он медленно подошел к поручням, взглянул на крыс сверху, свысока. Он стоял на крыльце, да и сам был велик. Огромен, хоть и тощ, как гуль. Он глядел на них, водил водянистыми глазами от одного к другому. Потом откусил сначала кусочек яйца, потом кусочек хлеба.
«А где Фалька?» — спросил невнятно.
Крошки желтка сыпались у него с усов и губ.
«Гони, Кельпи, гони, красавица, гони, что есть мочи!»
Вороная кобыла громко заржала, вытянула шею в сумасшедшем галопе. Щебенка градом летела из-под копыт, хотя казалось, что копыта едва касаются земли. Боннард лениво потянулся, скрипнул кожаной курткой, медленно натянул и старательно расправил лосевые перчатки.
«Как же так?» — скривился он. «Убить меня хотите? И за что же?»
«А за мухомора, чтоб далеко не ходить», — ответил Кайли. «И веселье ради», — добавила Искра.
«И для собственного спокойствия», — подкинул Риев.
«А-а-а», — медленно протянул Боннард. «Вот оно значит, в чем дело-то. А ежели я пообещаю оставить вас в покое, отстанете?»
«Не, пес паршивый, не отстанем», — обольстительно улыбнулась Мисли. «Мы тебя знаем. Знаем, что ты не отлипнешь, будешь тащиться следом и ждать оказии тыркнуть кого-нибудь из нас в спину. Выходи!»
«Помаленьку, помаленьку!»
Боннард усмехнулся, зловеще растягивая губы под седыми усами.
«Поплясать мы всегда успеем. Чего понапрасну возбуждаться-то? Для начала послушайте мое предложение, крыси. Предлагаю выбор, а уж вы поступите по своему разумению».
«Ты чего бормочешь, старый гриб?» — крикнул Кайли, горбатясь. «Говори с ней!»
Боннард покачал головой и почесал ягодицу.
«Награда за вас назначена, крыси, немалая. А жить-то надо!»
Искра фыркнула на манер лесного кота, покошачьи раскрывая глаза. Боннард скрестил руки на груди, переложив меч на сгиб локтя.
«Немалая, говорю, награда за мертвых. За живых чуток поболе. Поэтому мне, честно говоря, все едино. Лично против вас я ничего не имею. Еще вчера думал, что прикончу вас просто так, интереса и веселья ради. Но вы пришли сами, сэкономили мне время и силы, и тем прямо за самое сердце меня взяли. Поэтому позволю вам выбирать. Как хотите, чтобы я вас взял, по-доброму или по-злому?»
На скулах Кайля заходили желваки. Мисли наклонилась, приготовилась к прыжку. Гисселер схватил ее за плечо.
«Он хочет нас раззадорить», — прошипел он. «Пусть болтает, канария».
Боннард прыснул.
«Ну», — повторил он, — «так как? По-доброму или по-злому? Я, к примеру, советую первое. Потому как, понимаете, по-доброму гораздо меньше больно».
Крысы, как по команде, выхватили оружие. Гисселер махнул клинком крест-накрест и замер в позиции фехтовальщика. Мисли сочно сплюнула.
«А ну иди сюда, костяное чучело», — сказала она внешне спокойно. «Иди, подлюга, прикончим, как старого седого завшивившего пса».
«Стало быть, предпочитаете по-плохому».
Боннард, глядя куда-то поверх крыш домов, медленно вытянул меч, отбросив в сторону ножны. Не спеша спустился с приступочек, позвякивая шпорами. Крысы быстро расположились поперек улочки. Кайли отошел дальше всех влево, почти к стене винокурни. Рядом с ним встала Искра, кривя тонкие губы в присущей ей страшной ухмылке. Мисли, Ассе и Риев отошли вправо. Гисселер остался посредине, поглядывая на охотника за наградами из-под прищуры.
«Ну, лады, крыси!»
Боннард осмотрелся по сторонам, глянул в небо, потом поднял меч и поплевал на острие.
«Коль пошла такая пляска, а ну, музыка, играй!»
Они бросились друг на друга, словно волки, мгновенно, тихо, без предупреждения.
Запели в воздухе клинки, заполняя улочку стоном стали. Вначале были слышны только удары клинков, вздохи, стоны и ускоренное дыхание. А потом неожиданно и вдруг крысы начали кричать и умирать. Риев вылетел из клубка первым, треснулся спиной о стену, брызжа кровью на грязно-белую известку. За ним нетвердым шагом выкатился ас, согнулся и упал на бок, попеременно сгибая и разгибая колени. Боннард вертелся и прыгал, как волчок, окруженный мерцанием и свистом клинка. Крысы пятились от него, подскакивали, делая выпады и отпрыгивая, яростно, заядло, безжалостно и безрезультатно. Боннард парировал, рубил, нападал, непрерывно атаковал, не давал передышки, навязывал темп, а крысы отступали и умирали. Искра, получив шею, упала в грязь, свернувшись клубком, как кошка. Кровь из артерии брызнула на лодыжки и колени, переступавшего через нее Боннарда. Охотник широким взмахом отразил выпад Мистли и Гисселера, развернулся и молниеносным ударом разделал Кайлия от ключицы до бедра, ударив его самым концом меча. Кайлий выпустил меч, но не упал, только согнулся и обеими руками схватился за грудь и живот, а из-под ладоней хлестала кровь. Боннард снова увернулся от удара Гисселера, парировал нападение Мистли и рубанул Кайлия еще раз. Размозжил ему висок. Светловолосый крыс упал в лужу собственной крови, смешанной с грязью. Мистли и Гисселер замерли на мгновение, но вместо того, чтобы бежать, заорали в один голос, дико и бешено. И кинулись на Боннарда. Кинулись и нашли свою смерть. Цири влетела в поселок и помчалась галопом по улочке. Из-под копыт вороной кобылы полетели брызги грязи. Боннард пнул каблуком Гисселера, лежавшего у стены. Главарь крыс не подавал признаков жизни. Из разрубленного черепа уже перестала вытекать кровь. Мисли, стоя на коленях, искала меч, шаря обеими руками по грязи и не видя, что ползает в быстро растущей луже крови. Боннард медленно подошел к ней. Охотник поднял голову. Цири сходу соскочила с лошади, завертелась, упала на одно колено. Боннард усмехнулся. «Крысиха», — сказал он. «Седьмая крысиха! Хорошо, что ты здесь. Тебя-то мне и не доставало для комплекта». Мисли нащупала меч, но не в состоянии была его поднять. Она захрипела и, кинувшись под ноги Боннарда, дрожащими пальцами вцепилась в голенище его сапог. Раскрыла рот, чтобы крикнуть, но вместо крика из ее глотки вырвалась блестящая карминовая струя. Боннард сильно ударил ее, свалив в навоз. Однако Мисли, обеими руками держась за распоротый живот, сумела все-таки подняться снова. «Не-е-е-е!» — крикнула Цири. «Мисли!» Охотник за наградами не обратил внимания на ее крик, даже головы не повернул, а завертел мечом и ударил размашисто, как косой, жутким ударом, который подхватил Мисли с земли и бросил на стену, словно мягкую тряпичную куклу, будто замаранный красным лоскут. Крик увяз в горле Цири. Руки тряслись, когда она хваталась за меч. «Убийца!» — прошипела она сквозь стиснутые зубы, поражаясь, как чуждо прозвучал собственный голос. Чужие губы вдруг стали чудовищно сухими. «Убийца! Мразь!» Боннард, слегка наклонив голову, с интересом рассматривал ее. «Будем помирать?» Цири шла к нему, обходя его полукругом. Меч в поднятых и выпрямленных руках двигался, обманывал, вводил в заблуждение. Охотник за наградами громко рассмеялся. «Умирать!» — повторил он. «Крысиха решила умереть!» Он поворачивался медленно, не сходя с места, не давая поймать себя в обманную ловушку полукруга. Но Цири было все равно. Она кипела от ярости и ненависти, дрожала от жажды убийства. Стремилась достать этого страшного старика, почувствовать, как клинок врезается в его плоть. Хотела увидеть его кровь, хлещущую из рассеченных вен в ритме последних ударов сердца. «Ну, крысиха!» Боннард поднял испачканный меч и плюнул на острие. «Прежде чем подохнешь, покажи, на что ты способна. Давай, музыка, играй!»
«Ей-богу, не знаю, как получилось, что они не прикончили друг дружку в первом же бою», — рассказывал спустя 6 дней Никляр, сын гробовщика. «Видать, здорово хотели позабивать, да и оно видно было. Она его, он ее. Налетели дружка на дружку, столкнулись мгновенно, и пошел сплошной звон от мечей-то. Может, 2, может, 3 ударами обменялись.
некому было считать-то ни глазом, ни ухом. Так шибко бились, уважаемый, что глаз человеческий и алюха не ловили того, а плясали и скакали да около себя, словно твои две ласки».
Стефан Скеллен по прозвищу Филин слушал внимательно, поигрывая нагайкой.
«Отскочили дружка от дружки», — тянул парень. «А ни на ей, ни на ем, ни царапинки. Крысиха-то была, видать, злющая, как сам черт, а уж шипела не хуже котища, когда у его хочут мышь отобрать. А милздарь господин Боннард был совсем спокойным».
«Фалька», — сказал Боннард, усмехаясь и показывая зубы, как настоящий гуль. «Ты верно умеешь плясать и мечом вертеть. Ты меня заинтересовала, девушка. Кто ты такая? Скажи, прежде чем умрешь».
Цири тяжело дышала. Чувствовала, как ее начинает охватывать ужас. Поняла, с кем имеет дело.
«Скажи, кто ты такая? Я подарю тебе жизнь».
Она крепче стиснула рукоять. Необходимо было пройти сквозь его выпады, парирование, рубануть его, прежде чем он успеет заслониться. Нельзя было допустить, чтобы он отбивал ее удары. Нельзя было и дальше принимать на свой меч его меч, испытывать боль и надвигающийся паралич, который пронизывал ее насквозь и заставлял костенеть при его выпадах локоть и предплечье. Нельзя было растрачивать энергию на пустые уверты от его ударов, проходящих мимо не больше, чем на толщину волоса. «Я заставлю его промахнуться», — подумала она. «Сейчас, в этой стычке. Или умру».
«Ты умрешь, крысиха», — сказал он, идя на нее с выставленным далеко вперед мечом. «Не боишься? Все потому, что не знаешь, как выглядит смерть».
«Каэр Морхен», — подумала она, отскакивая. «Ламберт. Гребень. Сальто». Она сделала три шага и пируэта. Когда он напал, отмахнувшись от финта, она крутанула сальто назад, упала в полуприсест и тут же рванулась на него, поднырнув под его клинок и выворачивая сустав для удара, для страшного удара, усиленного мощным разворотом бедер. И тут ее неожиданно охватила эйфория. Она уже почти чувствовала, как острие вгрызается ему в тело. Но вместо этого был лишь жесткий, стонущий удар металла о металл. И неожиданная вспышка в глазах, удар и боль. Она почувствовала, что падает, почувствовала, что упала. Он парировал и отвел удар, подумала она, я умираю. Боннард пнул ее в живот. Вторым пинком, точно и болезненно нацеленным в локоть, выбил у нее из рук меч. Цири схватилась за голову, она чувствовала тупую боль, но под пальцами не было раны и крови. «Он ударил кулаком, зло», — подумала она. «Я просто получила кулаком или головкой меча. Он не убил меня, отлупцевал, как соплячку». Она открыла глаза. Охотник стоял над ней, страшный, худой, как скелет, возвышающийся, как большое безлистное дерево. От него разило потом и кровью. Он схватил ее за волосы на затылке, поднял, заставил встать, но тут же рванул, выбивая землю из-под ног, и потащил, орущую, как осужденная на вечные муки, к лежащей у стены Мисле. «Не боишься смерти, да?» — буркнул он, прижимая ее голову к земле. «Так погляди, крысиха! Вот она, смерть! Вот так умирают! Погляди, это кишки, это кровь! А это говно! Вот что у человека внутри!» Цири напружинилась, согнулась, вцепившись в его руку, зашлась в сухом позыве. Мисли еще жила, но глаза уже затянул туман, они уже стекленели, стали рыбьими. Ее рука, будто истребиный коготь, сжималась и разжималась, зарывшись в грязь и навоз. Цири почувствовала резкую пронизывающую вонь мочи. Боннард залился хохотом.
«Вот так умирают, крысиха! В собственном дерьме и кишках!»
Он отпустил ее. Она упала на четвереньки, сотрясаемая сухими отрывистыми рыданиями. Мисли была рядом. Рука Мисли, узкая, нежная, мягкая, умная рука Мисли. Она уже не шевелилась. «Он не убил меня», — привязал к коновизе за обе руки. Высогота сидел неподвижно, он сидел так уже долго. Даже сдерживал дыхание. Цири продолжала рассказ. Ее голос становился все глуше, все неестественнее и все неприятнее. Он приказал сбежавшимся принести ему мешок соли и бочонок уксуса, и пилу. Я не знала, не могла понять, что он надумал. Тогда еще не знала, на что он способен. Я была привязана к коновизе. Он крикнул каких-то челядников, приказал им держать меня за волосы и не давать закрыть глаза. Показал им, как
так, чтобы я не могла ни отвернуться, ни зажмуриться, чтобы видела все, что он делает. «Надобно позаботиться, чтобы товар не протух», — сказал он, — «чтобы не разложился». Голос Цири надломился, сухо увяз в горле. Высогота, неожиданно поняв, что сейчас услышит, почувствовал, как слюна заполняет ему рот.
«Он отрезал им головы», — глухо сказала Цири. «Пилой, Гиселеру, Кайлею, Асе, Риефу, Искре и Мистле. Отпиливал им головы. Поочередно. У меня на глазах».
Если в ту ночь кто-нибудь сумел подкрасться к затерянной среди трясин хате с провалившейся и обросшим мхом стрехой, если б заглянул сквозь щели в ставнях, то увидел бы в скупо освещенной комнатушке седобородого старика в кожухе и пепельноволосую девушку с лицом, изуродованным шрамом во всю щеку. Увидел бы, как девушка содрогается от плача, как всхлипывает, как бьется в руках старика, а тот пытается ее успокоить, неловко и машинально гладя и похлопывая по содрогающимся в спазмах плечам. Но это было невозможно. Никто не мог этого увидеть. Хата была хорошо спрятана среди камышей на болоте, навечно покрытом туманами безлюдье, на которое никто не отваживался заглядывать.